Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем рассказ о часах, приборах для измерения времени. Как только конструкция часов стала позволять делать их небольших размеров, так сразу стали появляться домашние часы – настольные, настенные, напольные и даже совсем небольшие карманные. И если первые механические часы, башенные, появились в Западной Европе в XIII веке, были они в каком-то смысле общественными, по ним могли определять время все жители города, то уже в XVI веке с усовершенствованием часового механизма и более точным определением времени часы превратились в предмет домашней обстановки, хотя и очень дорогостоящий. Ну, а то, что дорого стоит, как правило, и дорого украшают. Наступил расцвет часового искусства и в смысле наивысшей степени мастерства механика, и в смысле декоративного оформления часового механизма. С часовым искусством XVI-XVII веков нас знакомит выставка из Эрмитажного собрания, которая проходит в синей спальне Зимнего дворца. А мы продолжаем беседу с куратором выставки Ольгой Григорьевной Костюк.
Коллекции Эрмитажа. Часы XVI-XVII веков в собрании Эрмитажа.
По поводу какой-то гравировки, каких-то изображений. Были какие-то правила или, ну вот вы сказали, что какие-то образцы были для нанесения гравюр, но все равно каким-то правилам следовали? Или, например, человек, который заказывал часы, он и соответственно, заказывал гравировку, что именно должно было быть? Или часовщик сам принимал решение?
Если эта работа была не заказная, то часовщик, конечно, сам принимал решение. А если это была работа заказная, то часовщик мог предложить, ну, показать тот спектр возможностей, которыми он обладает, и уже тот, кто оплачивал его работу, он что-то заказывал. Конечно, если мы говорим, например, о карманных часах, то первые карманные часы, как считают, они тоже появились в Германии в конце XVI века, и по виду своему они отчасти напоминают вот такие многоугольники, в которых механизмы были видны. Эти многоугольники, как бы скругление этой формы, и привело к тому, что часы приобрели такой вот круглый вид, который теперь называют часы в виде тамбуринов. У них была прозрачная верхняя часть. Там, где были цифры на циферблате, они, это была такая как бы резная панель, то есть не то, что вырезанная, она литая была. И вот эти части были открыты для того, чтобы можно было, не открывая крышки, уже посмотреть время. И часы украшались обычно фризовой композицией по борту, имели механизм боя. И их могли носить, и, как правило, у таких переносных часов, маленьких, портативных, вверху имелся, для крепления имелся такой небольшой винтик и петля. Если в XVIII веке часы носят на шатлене, крепя к поясу и подбирая к костюму, шатлен – это специальная декоративная цепь, к которой крепятся часы, то в XVII, ну и в XVI веке тоже, часы крепились на любом шнуре, на любой подвеске, и чаще всего, хоть мы и говорим часы карманные, чаще всего их носили на груди. Просто, да, они выполняли роль украшения.
А тяжелые вообще вот первые карманные часы были?
Нет, они не тяжелые, они там 60, ну, максимум 100 грамм.
То есть сразу же, если уж портативные, то сразу совсем маленькие?
Они маленькие, небольшие, не тяжелые. Конечно, в зависимости от того, для кого часы делали, как они развились, конечно, утончалась сама стенка корпуса часов, они становились еще более интересными, легкими и более, может быть, декоративными. Например, появляются часы, в которых вставляются панели, в XVII веке это особенно распространены, эмалевые росписи. Эмалевые росписи иногда покрывали и внутренние стенки часов, это были контремали. Контремаль специально помогала основной росписи, которая на внешней стороне, быть более устойчивой и во время обжига. Потому что мастер не только должен был изобразить какой-то сюжет, а сюжет уже в росписях эмалевых был не обязательно только связан с символикой времени или с тем, что жизнь коротка и проходит. А это могло быть какое-нибудь аллегорическое или даже какое-то очень светское изображение. Появляются батальные сцены. Но вот эти вот часы, они украшались вот такими росписями и, конечно, были гордостью у владельца. Часто для росписей приглашались мастера, которые уже имели самостоятельную практику как художники и эмальеры. И их росписи ценились настолько, что у нас даже есть примеры и у нас в Эрмитаже, и в мире, в некоторых музеях, в частности в Лувре, в Женевском музее часов, есть часы, в которых и мастер, и мольер расписывался, и расписывался на механизме, ставил свою отметку часовой мастер. Когда мы говорим, где часы сделаны, то чаще всего мы говорим о том, где сделан часовой механизм. Потому что об этом мы узнаем по тем отметкам, которые оставил часовщик. Часовщик часто помечал свои изделия на циферблате и на заднеплате. На заднеплате чаще всего. Иногда ему циферблат как бы соответствовал, и тоже была роспись, а иногда только задняя плата. И поэтому о том, кто сделал часы, без открытия его никто не знал. Знал только владелец часов, ну или теперь музейные хранители. А тот, кто расписывал, был автором росписей или каких-то графических изображений, иногда была ему возможность поставить свою отметку. И такие у нас тоже сохранились. Например, мастера, французы по происхождению, гугеноты, переселившиеся в Женеву. И с Женевой связано их, вообще со швейцарской школой связан расцвет их творчества, братья Хюо. Они работали и в Германии, и во Франции, и чаще всего, и больше всего это в Швейцарии. Их подписями отмечены несколько часов из нашего собрания. Надо сказать, что их коробочки, которые они делали, они также делали и табакерки, и расписывали миниатюры. Их росписи хранятся во многих музеях и достаточно сильно ценятся. Большое количество их представлено в Лувре и, конечно, и в Женеве. Но, к сожалению, для Женевского музея сравнительно недавно, несколько лет назад, в Женевском музее была кража, и много часов 17 века было выкрадено очень за короткое время. И когда приехали полиция, уже часть экспозиции удалось похитить, и, к сожалению, до сих пор не найдены они и не возвращены. И несколько десятилетий назад, в самом конце 80-х годов, по-моему, так, или в середине 80-х годов, у нас в Эрмитаже была выставка женевских эмалей, женевских часов и эмалей, и часть из них была из Женевского вот этого вот музея, и Женева очень ими гордилась, и, к сожалению, вот когда я приехала сейчас и попросила их показать мне вновь, вот мне эту печальную историю рассказали женевские коллеги.
Да, музеи так и продолжают оставаться, так сказать, под пристальным вниманием грабителей. Это очень печально, конечно. Здесь на выставке есть часы, которые повешены, ну, скажем так, на стену, да, то есть вот на такие специальные подставки. Но нету, по-моему, я не вижу ни одних часов, которые бы стояли на полу, да, то есть напольными часами назывались бы. Это потому что нет в коллекции или просто в то время еще не было принято делать напольные часы?
Те напольные часы, которые мы связываем в основном с английской художественной школой, они у нас в коллекции есть только 18 века. А так как у нас здесь представлены хронологические рамки другие, то у нас таких часов нет. Но у нас из английской школы есть двое часов, которые как бы предтечи этих, так называемые консольные часы, которые ставились на полочку, потом для них могли быть сделаны специальные футляры, и они примерно такие же по виду, как и вот те часы, которые мы знаем, как характерные часы в длинном корпусе, такие архитектурные часы, которые являются украшением интерьера. Часы с длинными гирями, и именно вот эти гири и были основой того, что для часов делался такой большой и длинный футляр, подчас 2 метра. И эти часы, вот, которые у нас сейчас представлены, они сравнительно недавно отреставрированы. Отреставрированы у нас в часовой мастерской. И гири тоже поновлены, часы работают. У них механизм работает, в отличие от многих карманных часов. И эти часы сейчас тоже могут быть заведены. И не всегда, но часто наши мастера, когда имеют возможность, они приходят и их заводят. Так как у них ход всего на сутки, то, конечно, каждый день невозможно их все время держать. А кроме того, и я не считаю нужным все часы, чтобы были на ходу, потому что, конечно, каждый механизм снашивается. Если мы ставим такую задачу, чтобы часы все были на ходу, значит, мы теряем подлинность вот в этих вот замечательных деталях, которые тоже произведение искусства, потому что и каждый винтик, и каждая гайка, которые делались один в один, делались вручную. Цепочки, которые приводили в движение или наматывались на различные колесики, и часто их делали женщины, они тоже делались в единичном экземпляре к конкретным часам. Конечно, сейчас можно сделать все. Более того, компьютер, который помогает сейчас разложить часы на множество составных элементов и в подлинных часах найти, где какой-то сбой, где какой-то дефект не сделанный. И мастера, которые хотят сделать часы под, как имитацию, и продать их за старый, они находят вот те детали, которые раньше говорили о подлинности, и их начинают делать уже с небольшим сбоем, чтобы вот уже предлагать их на антикварном рынке.
А сколько примерно занимало времени изготовление, здесь, наверное, не очень удачное слово, изготовление вот часов? Вот одни часы, самые несложные, скажем так. Сколько времени уходило?
Обычно около месяца, если мастер делал все сам. Но уже в 16-17 веках, вы знаете, что существовало ремесленное производство, и многие мастера работали в гильдиях, и поэтому была уже специализация. Когда одни делали цепочки, другие делали личинки, третьи делали циферблаты, и уже появились специальные мастера, которые резали или выдували стекла, кто-то делал крепления для этого, кто-то хрусталь, сделал определенные для хрусталя фасеты для того, чтобы их вставлять. Поэтому это, конечно, увеличивало скорость производства, ага. И каждый мастер, то есть не каждый мастер, а вот те часы, которые имел право поставить определенный часовщик, могли быть сделаны за короткое время. Но, конечно, надо сказать, что так как они были все равно редкостью и стоили немало, то, конечно, искали и рынки сбыта. Поэтому и часовщики переселялись, и так называемые маршаны, то есть торговцы, которые искали, куда их продать и кого найти. С этим связаны, например, определенные... У нас, правда, только один экземпляр представлен. Часы, сделанные для турецкого рынка. Часы, сделанные швейцарским мастером для Турции, для восточных клиентов. Цифры у них арабские, но не такие арабские, которые мы знаем сейчас, а те, которые вот принято сейчас называть египетскими, что ли. А вот эти вот цифры на циферблате. Сам циферблат, декор напоминает восточную ткань, а на задней плате сохранилась роспись в картуше, который тоже сделан в виде такой вот восточной виньетки. И роспись сделана вот такими арабскими буквами европейского мастера. И наши коллеги-арабисты, которые помогли мне прочесть вот эту надпись «Дефис», они говорят, что нет, это, конечно, не восточный мастер, это, конечно, европейский. Такие мастера очень много работали с успехом в районе Галата в Стамбуле. Был район, в котором работали европейские мастера по заказам турецкого рынка и по заказам знатных вельмож, которые в Турции оседали. И для этого существовал и с успехом действовал не только цех ювелирный, но и цех часовщиков и других мастеров прикладного дела, которые свои вещи продавали для восточных клиентов.
То есть на Востоке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии тоже не было школ таких вот часовых. Это все, если появлялись, то связь имели с европейскими, да, мастерами?
Они имели связь с европейскими, но были и свои. Уже в 17 веке были свои. И, например, в музеях Московского Кремля есть часы восточного производства. В Эрмитаже их, к сожалению, нет. Поэтому у нас есть европейский мастер для восточного рынка, но вот в чистом виде восточной работы нет.
К коллекции Эрмитажа. Часы 16-17 веков в собрании Эрмитажа. Рассказывает Ольга Григорьевна Костюк, сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства.
Вы в самом начале сказали, что в каком-то смысле это предмет роскоши, часы наравне с ювелирными украшениями. Но тем не менее, все-таки горожанин не ассоциируется у нас уж совсем с аристократом, вельможей, да, или царственной особой. То есть это все-таки некая средняя прослойка людей. Вот если горожане могли иметь часы, что это были за горожане? Ну, понятно, что не из бедных районов, но тем не менее вот.
Это действительно только богатые горожане могли иметь. Именно из-за того, что сохранилось часов в общем не так много 16-18 веков, мы можем говорить, что это не такое широкое хождение. Кроме того, о ювелирных изделиях, и о часы уже вот многие в 16-17 веке, особенно если в их декор включен какой-нибудь ювелирный материал, дорогой, дорогостоящий и драгоценные камни, а к ним уже тоже отношение было как к ювелирному памятнику, а именно – если они вышли из моды и механизм не работал, то можно было камни выломать, вставить во что-то новое и металл переплавить. Это вообще характерно для ювелирных изделий. И если часы рассматривать как такой объект, то, конечно, каждый предмет 16-17 веков – это редкость. Именно потому, что для них было характерно вторичное использование. Материал сам говорил о своей дороговизне. И золото, серебро реже, а золото и камни первого порядка, бриллианты, рубины, они, конечно, могли использоваться вторично.
То есть механизм, допустим, неисправен. То есть не чинили или имеется в виду неисправность такого характера, что уже невозможно починить?
Часы такие перестали быть модными. И уже человек, который живет и хочет иметь что-то современное, и плюс меняются декоративные какие-то тенденции. Например, одно можно было часы плоские, часы с небольшим гравированным орнаментом. Потом появляется искусство барокко. Появляются насыщенные орнаменты, много выпуклых цветочных композиций с насыщенными эмалями. Потом и они уходят. Ведь одни, кто хотят эти часы иметь в коллекции, они их оставляют. Другие, которые не хотят, и у них хотят иметь другие какие-то часы, и для этого они могут этот механизм либо сохранить, либо переплавить, то они это сделают. Потому что есть несколько, но тем не менее имеются экземпляры часов, механизм которых сделан полностью из золота. У нас есть часы конца 16-17 веков. Несколько экземпляров сделаны карманные часы в виде креста. У нас 4 экземпляра таких часов. Все они сделаны мастерами французской школы. Не потому, что именно французы делали такие часы, но так сложилось у нас в коллекции. На примере других музеев, можно сказать, все мастера делали такие часы. Мастера всех школ. Потому что такой сюжет, как крест, распятие, это очень распространенный. И как правило, считается, что часы в виде креста служили, могли их использовать священнослужители. И есть часы, в которых циферблат спрятан, или циферблат закрывается плотной пластиной, нужно ее открыть для того, чтобы посмотреть, сколько времени. У нас есть одни часы, которые часы в виде креста, которые помещены в крест из горного хрусталя. И весь крест, во-первых, он предохраняет сами часы, а часы сделаны полностью из золота. Часы предохраняют от механизм и эмали, которые на циферблате предохраняют от разрушения. И, кроме того, еще можно, не открывая часы, видеть время. И мы знаем, что еще у горного хрусталя было такое свойство, что он мог использоваться как лупа. Сделав немножечко выпуклым, они увеличивали изображение, и еще маленький механизм был более четко читаемым. Были часы в виде образков или в виде каких-то талисманов. Например, если говорить о часах, которые связаны с идеей момента моря, с этой концепцией, то были часы, выполненные в форме черепа, например. Одни из них достаточно грустные, но вот такая вот, вы знаете, символика была. И одни часы были у нас. При этом были и очень декоративные. Из таких вот необычно для нас оформленных часов, очень много часов, вообще в музейных собраниях есть часы в виде бутона или цветочка. Они очень декоративны. Есть и настольные часы. Одни из них Вот у нас есть такие бутон тюльпана. Совершенно замечательные часы женевского мастера. Очень элегантные и красивые. Если мы говорим о том, что Фаберже делал цветочки с механическими какими-то вставками, то вот можно сказать, один из ранних примеров вот такого замечательного художественного творчества в одной из центральных витринах. Вообще, как правило, вот эту синюю спальню мы используем для маленьких таких вот ювелирных выставок, как Михаил Борисович сказал, для наших вот таких сокровищ. И вот эти три витрины, которые стоят отдельно, мы в них выставляем самые редкие, самые красивые экземпляры. Либо редко сделан механизм, либо здесь выставлены часы, которые редкие по своей форме, либо замечательный пример творчества мастера. И еще плюс, эти витрины не пристенные, что позволяет рассмотреть часы со всех сторон. Так как механизмы были такие замечательные, и коробочки, их футляры были тоже замечательные, то иногда нам даже удавалось в часы поставить, осветить со всех сторон и поставить лупу, чтобы посмотрели, как замечательно сделаны вот эти вот детальки, каждая из которых является миниатюрным произведением искусства.
Лупы достаточно сильные, потому что видно действительно буквально каждую царапинку маленькую. Вот я обратила на это внимание, когда смотрела.
Да, это правда, но, к сожалению, ситуация такова. Ты как бы и хочешь поставить лупу, чтобы больше показать зрителям, потому что, ну, закончится выставка, часы сложатся и будут даже в постоянных экспозициях, где их можно видеть, но в закрытом виде. И человек может видеть только одну его сторону. Здесь можно видеть несколько. Лупа позволяет еще и механизм увидеть, который мы выставили и старались подсветить отдельно. Но на верхней полке уже лупу не поставишь, потому что она, тень от нее бликует и не дает увидеть нижнее изображение, которое тоже само по себе хорошо. И из таких художественных, необычных для нас, это часы в форме птиц, например. И у нас, да, у нас представлен прямо птичник, потому что у нас есть часы в форме лебедя, в форме утки, в форме гуся, швейцарской и французской работы. Действительно, они очень замечательные. С большим мастерством переданы художникам, миниатюристам вот все особенности строения и оперения вот этого маленького животного. Это можно рассматривать как маленькую настольную скульптуру. Их, конечно, ставили на стол, потому что вот на лапки эти часы ставятся. Чтобы посмотреть время, механизм был помещен в брюшке птицы, и нужно было открыть, перевернуть, открыть. Единственный из этих трех часов у нас есть часы в виде лебедя, которые можно было носить как подвес. Потому что вот эта длинная шея лебедя так плотно загнута и прикреплена к телу птицы, что образует петлю. То есть не нужно было никаких отдельных петель, а лапки как раз наоборот уплощены и тоже к брюшку подогнуты, что, в общем, это и не мешает носить их, оно не цепляется за одежду. И в то же время можно было его использовать как такое и ювелирное украшение, и как предмет определения времени.
Это, наверное, дамский такой, да, вариант?
Да,
скорее всего.
В основном дамский. Конечно, такие более декоративные часы дамские. Но у нас есть примеры, когда, например, французские часовщики делали... Вот у нас такой французский мастер, который работал для Людовика XIV, Луи Барано. Он делал часы и для французской королевы, и для придворных, в том числе и русские вельможи у него заказывали. Он часто и сохранил его часы, сделанные в виде квадрата. Пожалуй, часы квадратные уступали по распространению только круглым часам, а вообще были достаточно сильно распространены. Механизмы иногда были в них квадратной формы, а иногда круглые. Было и такое, и такое. И циферблаты были разные. Иногда был циферблат, например, круглый, вставлялся в плату квадратную, и тогда мастер должен был украшать как-то углы вот эти. Это могли быть эмали, могли быть драгоценные камни. И независимо от того, мужские или женские часы, они были украшены и какими-то декоративными деталями, подчас цветочками и для мужского костюма.
В 21 веке часы стали до такой степени обыденной вещью, что мы не всегда задумываемся о смысле того, что они показывают. Время. Беглый взгляд на экран компьютера, смартфона, табло на перроне станции метро. И мы уже сориентированы во времени. С одной стороны, это, конечно, очень удобно и очень хорошо. С другой стороны, это не всегда дает нам возможность оценить этот дар времени и посозерцать красоту его движения. А старинные часы предоставляли такую возможность. И на экспозиции в Эрмитаже мы тоже можем это хорошо видеть. Ну что же, продолжим разговор о часовом искусстве в нашей следующей передаче. Напомню, что о часах 16-18 веков в собрании Эрмитажа нам рассказывает Ольга Григорьевна Костюк, заместитель заведующей отделом западноевропейского прикладного искусства. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Thank you.